Мы прочитаем вместе с вами, я буду читать, вы будете следить, послание святого апостола Павла Римлянам со 2 главы 17 по 29 стихи. Послание апостола Павла Римлянам, 2 глава 17 стиха. «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом, и знаешь волю Его и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен в себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя, не крась, крадешь, говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога, ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Обрезание полезно, если исполняешь закон, а если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе исполняющий закон не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». Вот такой текст Священного Писания мы прочитали. Довольно длинный текст, правда? Обычно я всегда читаю короче. Вот. А сегодня такой длинный текст, я не знаю, все ли вы усвоили то, что я читал. Знаете, почему-то мне все больше и больше на сердце ложится вот именно вот такая тема, вот особенностей, чем старше я становлюсь, что есть истинное, а что есть ложное, вот что есть формальное, а что есть в действительности истинное Божье. И хотя мы по воскресным утренним собранием находимся в послании Фессалоникийцам, но тем не менее почему-то сегодня, на это сегодняшнее собрание особенности, когда мы будем участниками этой святой трапезы, вот Господь положил мне на сердце именно прочитать этот текст. Ибо наш подход к участию в заповеди хлебопреломления тоже имеет огромное значение для каждого из нас. Итак, истинное и ложное христианство. Из этого прочитанного текста я хочу обратить ваше внимание на некоторые моменты. Первое – это соблюдение, внешнее соблюдение традиций, обрядов и даже закона есть ложное христианство. Соблюдение, второе, соблюдение внешних обрядов и традиций без внутреннего изменения бесполезно. И третье, на что здесь Павел также обращает самое серьезное внимание, что истинное христианство есть результат внутреннего, то есть сердечного переворота. Это не есть формальное исполнение тех или иных постановлений, а истинное христианство, которое дает нам право участвовать в заповеди хлебопреломления, это есть результат внутреннего сердечного переворота. Итак, когда вы читаете послание римлянам, удивительное послание, так вот, удивительным образом апостол Павел начинает свое послание. Когда вы читаете первую главу, и вдруг он вас как бы ошарашивает в этой первой главе, он говорит, что это за люди? Люди формальной веры, люди ложной религии, люди ложной веры. И он пишет, что Бог, говорит, предал их превратному уму. Что это за люди такие? И заметьте, он пишет, я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия. Оказывается, что среди этих верующих были люди в столице Римской империи. По всей видимости, они стыдились Евангелия в том понимании слова, как оно есть на самом деле. И Павел пишет им, а я не стыжусь. Почему? Эти люди имели полное понимание, ясное понимание и познание истины. Это не говорит о том, что они были спасены. Нет. Но вдруг Павел пишет, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие. Интересно. Кому пишет Павел это послание? Он не пишет императору римскому. Он пишет церкви. И вдруг, Павел, ты думаешь, что ты говоришь? Что ты пишешь? Почему ты вдруг нам говоришь о том, что открывается гнев Божий на всякое нечестие? Это нужно написать туда, в Сенат Римской империи. Пусть они это знают. Но нам-то для чего это? Вот было бы хорошо, я когда читал этот текст, читал, я думаю, вот было хорошо, если бы написано, ибо открывается гнев Божий с неба на некоторое нечестие. Правда, было бы лучше, да? А здесь сказано, на всякое нечестие. Абсолютно, без исключения. Открывается. Так вот, первое, что мы видим в этой церкви, были люди, которые легко и несерьезно относились ко греху. Вторая проблема была некоторых верующих, которые были в этой церкви. Почему? То, что они, имея познание истины и познание о Боге, как им говорилось, они не прославили Бога как Бога. Вот оно что. И потому предал их Бог, как тут сказано, превратному уму. Что это за люди? Это люди, которые в своей жизни, в своей вере не признали Божьего владычества. Они не позволили Христу царствовать в их сердцах. Они не согласны были, чтобы Христос полностью овладел ими, был их царем. А они, как Павел пишет, Павел раб Иисуса Христа. А они могли в действительности сказать, а мы рабы Христовы. Так вот, это были люди. Они не атеисты, заметьте, нет. Они верующие люди, они Бога не отвергают, они знают Бога. Почему? Они, может быть, даже церковь посещали иногда. Но посмотрите, вот это нежелание, чтобы Господь воцарился в их сердцах, к чему оно привело? Оно привело к тому, что они погрязли в самых гнусных грехах. Братья, дорогие сестры, это серьезно. это может печально кончиться. Заметьте, их отвержение Бога, как владыку, оно нисколько не унизило Бога. Бог как был во славе, так и остался. Но кто претерпел? Кто был посрамлен? Они. И предал их Бог. Вот оно что. И поэтому, дорогие мои, Павел хочет сказать, что только Евангелие, как тут Павел говорит, я не слежусь благовествования Христова. Почему? Потому что только Евангелие есть сила, есть победа над грехом. И никакой другой силы нету, чтобы победить грех. Только Евангелие. Поэтому он не стыдится. Вторая глава, заметьте, это уже вторая категория людей. Это люди фанатично религиозные. Это люди фанатично самоуверенные в себе. Они не переживают. Почему? Потому что их принадлежность к Божьему народу определилась с самого их рождения. Как только он родился, сразу на восьмой день обрезали. Все, он уже принадлежит к народу Божьему. Почему беспокоиться? Они имеют на своем теле печать принадлежности к народу Божьему. Но у них своя проблема. Они хвалятся. Хвалятся своей принадлежностью и своей самодостаточностью. Так вот, давайте мы посмотрим первое. Соблюдение только лишь внешних обрядов, традиций в деле закона, даже в деле закона, есть ложное христианство. С 17 по 20 стихи посмотрите. «Вот ты называешься иудеем, ты успокаиваешь себя законом, ты хвалишься Богом, ты знаешь волю Его, разумеешь лучше, научаешься закона, уверен в себе». И так дальше смотрите. «Ты учитель, наставник невеж, учитель младенцев, имеющий в законе образец сведения и истины». Что получается? Эта категория людей, понимая и осознавая о том, что в действительности они Божьи избранники, так вот, эта категория людей считает, что Бог благосклонен к ним только лишь потому, что они соблюдают, внешне соблюдают некоторые обряды, некоторые постановления, и потому они надеются на свои заслуги перед Богом, да? Хотя само по себе исполнение обрядов и даже традиции, оно не является грехом и чем-то плохим. Нет, конечно. И особенности исполнения Божьих постановлений само по себе тоже не является каким-то грехом. Но проблема в том, что люди вкладывают в исполнение тех или иных Божьих повелений, даже обрядов. Вот в чем заключается проблема. Так вот, дорогие мои, они хвалятся внешностью, формой служения, формой поклонения. Вот оно, чем они хвалятся. Вот в чем или где фундамент ложного христианства, ложной веры, ложной религии. Когда люди хвалятся исполнением, внешних исполнением постановлений, традиций, обрядов и тому подобное. И поэтому, посмотрите, Павел показывает полную и абсолютную бессмысленность вот этих исполнений, только лишь внешнего исполнения. Так вот, почему Павел так остро, так строго критикует и категорично показывает вот эту проблему ложного иудейства? Братья, дорогие сестры, к Как вы думаете, этот текст, который сейчас я прочитал, вы слышали, он касается только лишь иудеев, или этот текст абсолютно приемлем для христиан на протяжении всех веков? Если этот текст касается только лишь для иудеев, то давайте мы его вырежем отсюда. Зачем нам его лишний раз читать? Пусть иудеи читают, пусть евреи читают этот текст. А нам он зачем? Но если мы верим, что все Писание богодухновенно и полезно для поучения, наставления, обличения, тогда мы должны обратить самое серьезное внимание не для того, читая этот текст, чтобы сказать, вот какие это были верующие из иудеев в то время в Риме, вот как они вели себя там в Риме, а чтобы мы сегодня увидели прежде всего проблему в самих себе, в христианстве. Чем мы хвалимся, чем мы живем? Посмотрите, разве нечем было хвалиться иудеям? Было. Кому еще из людей был так близок Бог, как не к иудеям? К ним Бог был самым близким образом. Кого избрал Бог? Не потому, что они были великим народом. Нет, Он вывел Авраама из Ура Халдейского и от него произвел народ. Посмотрите, Павел пишет, 9 глава в этом же послании к римлянам. Он говорит, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных по плоти. То есть израильтян, которым принадлежит, слушайте, какая честь, в действительности, какая привилегия принадлежать к народу избранному, к народу израильскому, которым принадлежит усыновление и слава, что никому из языческого народа никогда не принадлежало, которым принадлежат заветы и законоположения, никогда никому не принадлежало, богослужение и обетование кому? Для Израиля. Их и отцы, и от них Христос по плоти сущий над всеми, Бог благословенный во веки. Аминь. Все пророки откуда? От Израиля. Апостолы от Израиля. Священное Писание от Израиля. То есть все самое лучшее, все самое ценное для человечества от Израиля. Так что это великая привилегия, поэтому в действительности быть израильтянином, конечно, можно ходить гордо поднятой головой, потому что ни один представитель других народностей ничем подобным не обладал. Самый простой, малограмотный еврей обладал несравненно большим, ценнейшим богатством, нежели все философы, ученые и знаменитости этого мира. В языческих странах я имею в виду. Да, они этим обладали. И потому, обладая этим, они, превознесясь до нельзя своим прошлым, своей привилегии, они считали, что этого достаточно, чтобы попасть на небо. Именно этого достаточно. Они считали, что больше ничего не нужно. К сожалению, эта гордость и погубила их. Как опасно, когда люди успокаивает себя соблюдением внешних обрядов, внешних постановлений. В этом вся проблема. И поэтому, посмотрите, Павел показывает здесь посредством, именно объясняя сущность иудаизма, что значит быть настоящим иудеем, он показывает нам сущность настоящего христианства. Вы скажете, но здесь нету ни одного слова о христианстве. Но посмотрите, 1 глава, 7 стих, Павел пишет кому? Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир. Кому это? Церкви в Риме. Кому это?
христианам, которые жили в Риме. Так вот, посмотрите, в этой же главе 12 и 13 стих Павел ясно излагает 12 и 13 стих. Он показывает, что Бог беспристрастен, независимо от принадлежности к той или другой нации, Бог не лицеприятен. Он судит не по внешнем соблюдении обрядов или законов, а Бог судит по реальному состоянию сердца каждого человека. Так написано 12 и 13 стих. Так вот, дорогие мои, независимо от того, в какой семье ты родился, независимо в какой национальности ты родился, и потому 17 стих, вот ты называешься иудеем. Я уже сказал, это касается не только иудеев, нет. Так вот, дорогие мои, Павел здесь рисует очень яркую, ясную картину. Что это за картина? Эта картина нарисована самым знаменитым, самым совершенным художником. Мы имеем много художников, которые нарисовали замечательные картины. Вы знаете Рембрандта «Возвращение блудного сына». Наверное, многие из вас знают картину Иванова «Явление Христа народу». Да и эту картину вы видите каждый раз, каждое воскресенье. Был такой брат Гарин, он уже в вечности, это он нарисовал. Здесь жил он во Фресно. Вот. Но картина, нарисованная вот здесь, в этом отрывочке Писания, эта картина нарисована самым совершенным художником. Этот Дух Святой рисовал через апостола Павла. И поэтому проблема этого фрагмента – это и наша современная проблема современного христианства, потому что форма не спасает, принадлежность не спасает. Мы можем быть в самой, что ни есть, совершенной церкви и абсолютно не знать Бога. Мы можем слушать самого знаменитого и совершенного проповедника и пойти за 30 серебряников, продать этого проповедника, предать. Вот что рисует нам апостол Павел здесь, вот что рисует Дух Святой. И поэтому, дорогие мои, спасает только Евангелие. И поэтому хвалящийся говорит, хвались Господом, который спас нас. Евангелие есть сила Божья. А разве христиане не хвалятся? Ну, я думаю, что в нашей церкви мы не хвалимся, правда? Но в Коринфе хвалились, помните? И Павел говорит, о, вы хвалитесь, если вы хвалитесь, давайте я начну хвалиться тоже. И потом говорит, в безумии, говорю, я больше, вы меня вынудили это говорить, я не должен был это говорить. Так что не говорите, похвалиться – это есть сущность любого из вас. Может быть, не в такой мере, как это, но нам иногда хочется ж похвалиться, показать себя немножечко, что мы лучше, чем брат, чем сестра. Правда? Так вот, что здесь говорится? Они были просвещенным народом, они знали закон, они знали истину, они знали волю Божию, то есть им дано многое. Но ложная вера, ложное христианство, ложная надежда, дорогие мои, в чем? Хвалися. То есть это люди, которые чувствовали свое превосходство. Вот оно, на чем сосредотачивалось их мнение, на чем сосредотачивалась их вера. Давайте мы посмотрим. Смотрите, вот ты называешься иудеем, ты успокаиваешь, ты знаешь волю Божию, ты хвалишься, хвалишься. Эти люди высказывали свое превосходство над другими людьми. Вот в чем проблема, дорогие мои. Это мнимое превосходство. А разве сегодня мы не слышим, когда люди говорят, мы имеем преемственность от апостолов, а кто вы такие, баптисты? А мы ведем преемственность от апостолов. Это католики и православные. Только неизвестно, кто же из них по-настоящему имеет преемственность. И те говорят, что мы имеем, те говорят, что мы имеем. Так вот. А что же нам сегодня? Какая у нас проблема? Сегодня люди говорят, я в пятом поколении баптист. Я баптист Баптистович. Это не то, что вот ты вот там где-то валялся на улице и потом пришел, покаялся. Я вырос в верующей семье, я с детства верующий. Ты меня путай вот с этим проходимцем, который там всю жизнь провел где-то, а потом пришел, покаялся. Я знаю себе цену. Сколько сегодня таких есть, таких христиан, которые так и пышет от них вот эта вот их святость, это их праведность. Вот я уже в пятом поколении, я. Чем ты фали? Может быть, твои предки, твои дедушки, твои бабушки, твои родители, да, были истинные христиане, но к твоей духовности они не имеют никакого отношения. Ты не спасешься верой своих праотцев. Посмотрите на этого человека. Он пришел в храм и говорит, я 2 раза в неделю пощусь, я даю 10-ю часть. Это вот не то, что вот этот вот рядом стоит со мной. Видишь, он даже глаза не может поднять к небу. Вот как стыдно ему быть в Доме Божьем. А я могу смотреть, потому что я больше других пожертвовал. Сколько сегодня таких людей, которые хвалятся вот с собой, хвалятся. Это ложная религия, это проблема ложной религии, дорогие мои. Это проблема ложного христианства. Вот оно что. Эти люди ищут превосходство. Они хвалятся своим достижением, своими заслугами. Вот оно что. Посмотрите, здесь вот особенно ясно написано вот эти 17 по 20 стихи, ясно написано. Посмотрите, эти люди, они настолько самоуверены в себе, что сам Господь говорит, о, если бы ты был или холоден, или горяч, тогда я мог бы с тобой работать. А так Бог не может работать. Поэтому эти люди противопоставляют себя другим людям. Вот в чем проблема, дорогие мои. Проблема не в том, что жертвуете, 2 раза постятся или это. Нет, не в этом проблема. Это не грех это делать, это нужно делать. Но проблема в том, что вы вкладываете, когда вы это делаете. Хвалятся. Вы знаете, дорогие мои, для человека, рожденного свыше, у него нету проблемы. Смотрите, что говорит человек, рожденный свыше. Он говорит, Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. А он говорит о том, что я из колена Вениаминова, фарисей из фарисеев, в законе непорочный. Он, уж, если уж говорить, Павел, я могу похвалиться, но Христос пришел спасти в мир грешников, из которых я... Я грешник падший. Братья, дорогие сестры, когда вы будете сравнивать себя с другими сестрами и братьями, вы всегда найдете тех, кто хуже вас. Но не во всех отношениях. Ну, вот этот вот рядом со мной сидит или сидит она. Ну, и поет же. Уже я плохо пою, но она еще хуже поет. Правда? Знаете, когда вы будете сравнивать с другими, вы всегда найдете людей, которые хуже вас. И можете сказать, знаешь что, ну с твоим голосом только для глухонемых петь. подпольщенники и многие другие вещи. Вы всегда найдете тех, кто хуже вас жертвует, кто хуже вас одевается, кто. То есть вы всегда найдете вот это вот превосходство. Это люди, которые любят чувствовать, что они выше других. Вот оно что. В чем заключается проблема этих людей. Второе, на что обращаю ваше внимание. Соблюдение внешних обрядов и традиций без внутреннего изменения бесполезно. Вот оно, в чем проблема этих людей. Посмотрите, да, они знали закон, они знали волю Божию, они разумели лучше. То есть, они понимали, эти люди, смотрите, предал их Бог превратному уму, когда мы читаем в первой главе. Эти люди знают праведный суд Божий, здесь написано. То есть, они не были невежды в этом отношении. Они знали, что есть праведный суд Божий, что за эти дела будет суд. Но они делали и других поощряли. Вот так точно и здесь, дорогие мои, эти люди, которые старались исполнять, жертвовать, петь и тому подобное, проблема в том, что у них не было внутреннего переворота. Они как были блудники, так и остались. Они как были воры, так и остались. Как были прелюбодеи, так и остались. Все. То есть их прежняя природа, как она и была здесь, смотрите, стихи с 21-го. «Как же ты, уча другого, не учишь самого себя, проповедуясь не красть, крадешь?» То есть ты как был вор, так и остался этим вором. Ничего не изменилось. Вот оно что, дорогие мои, это опасно, это страшно. Это несчастные люди, они находятся в плену собственных иллюзий. Почему? Потому что они сравнивают себя с другими людьми. У них никогда не было, в их жизни не было полного банкротства, когда бы они в действительности почувствовали, что адский огонь жгет их ноги, и еще немного, и они проваливаются в одно вечное мучение, и тогда они возопили к Богу, и Господь их выдернул оттуда и сделал их новым творением, новой тварью. Вот в этом случае имеет значимость и соблюдение правил, и соблюдение заповедей, и участие в хлебопреломлении. Когда в действительности есть рождение. Это страшно. Посмотрите, он говорит, как же ты, уча другого, милый мой, нет более страшного в жизни людей, как люди что-то проповедуют, что-то исповедуют, но на самом деле не являются такими. Возьмите политиков наших, возьмите других руководителей. Я помню, как мы жили в Советском Союзе, какие лозунги были замечательные. Человек человеку, друг, товарищ и брат. Но попадите к этому другу, товарищу. Он тебе скажет, волк из Брянского леса, вот кто твой друг, товарищ и брат. То есть эти люди говорили что-то, идею несли, но сами совершенно иные, сами исповедовали совершенно другую религию. Посмотри, как же ты, уча другого. То есть, что это за люди? Это люди невозрожденные, люди, которые никогда не учатся и не хотят учиться. Но зато эти люди, когда они находятся в церкви, они всегда знают, как должна поступать сестра, как должен поступать брат, как должен поступать диакон, как должен поступать... Они все знают. Они предложения могут вам целую воз и тележку наговорить, предложений, но зато сами и палец о палец не стукнут. То есть это люди, Павел говорит, как же ты, уча другого, даешь предложение, как же ты что-то... Но ты посмотри на себя. Прежде всего, вот оно что. Эти люди никогда не знают и не приняли слова Господа, придите ко мне и научитесь от меня, он говорит, ибо я кроток и смирен сердцем. Вот она проблема. Они живут во грехе. Грех ослепил глаза, грех закрывает уши. У них никогда не было потребности учиться, они все знают. Как назывались первые христиане, если вы читаете Слово Божие, помните? Первые христиане назывались учениками, потому что они учились. Современные христиане, если и приходят в церковь, то они считают, что своим появлением в церкви они благословляют эту церковь. Они приносят какую-то честь. Посмотрите, они соизволили прийти. Они не приходят учиться. Почему эти люди не хотят учиться? Митрофанушка, почему ты не хочешь учиться? Помните, кто учился в русских школах? Не хочу учиться, хочу жениться. Почему эти люди не хотят учиться? Потому что эти люди, обладающие ложной надеждой, ложной верой, они не хотят учиться потому, что учеба, если они будут учиться, то учеба потребует их полного, абсолютного изменения в жизни. А они же хвалятся собой, как это вдруг, я такой видный и тому подобное, и я буду учиться, и эта учеба, если я буду учиться, значит, мне нужно полностью поменять, нужно будет сорвать маску и покаяться, и сказать, что я во всех обманывал, я был совсем другим человеком. Вот почему эти люди и не думают учиться, потому что они считают, они больше всех знают и больше всех понимают. Возлюбленные, мы все нуждаемся в учебе, независимо от духовного стажа, независимо от того, какое служение мы несем, мы нуждаемся в учебе. Прекращение, когда христианин прекращает учиться, наступает деградация, падение. Поэтому вот что. Я помню, когда я начал посещать Шеффорд Конференс, и МакАртур говорит о том, что проповедь, когда вы готовитесь, она должна прежде всего вас коснуться, она должна прежде всего вас потрясать, она должна прежде всего идти не от головы и от разума, она должна идти прежде всего от сердца. Поэтому проповедник прежде всего больше других должен учиться. И он учится. Я не знаю, как вы, сколько учитесь. Так вот, дорогие мои, эти люди думали, что их внешняя принадлежность к избранному народу освобождает их от учебы. Они считали, что достаточно вот этот комплект обрядов, которые они делали, исполняли вот этот комплекс этих различных форм, правил, поведений, все этого достаточно. Помните, этот юноша пришел и говорит, ну что еще, дай, что еще скажи, вот чтобы я мог сделать, и тогда уже я буду точно уверен, что я имею пропуск в Царство Небесное. У него был комплекс, комплект. И поэтому смотрите, что говорит Слово Божие. «Хвалишься законом» 23 стих, «а преступлением закона бесчестишь Бога». Вот что страшно. Никто больше христианству не принес вреда, как вот эти вот фальшивые, мнимые христиане. Итак, третье, на что обращаю внимание сегодня. Истинное христианство есть результат внутреннего сердечного переворота. 25 стих и до конца. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И заметьте, 28-29. «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, не на сердце, а в сердце, внутри, сделано, как Слово Божие говорит. Итак, я возьму в них каменное сердце, а дам им плотяное». Полностью изменение. Вот оно, это сердце, в котором Дух Святой. И не только, заметьте, обрезание в сердце по Духу. Этот человек перенес сложнейшую операцию, которую никто в этом мире сделать не может. Эту операцию делает только один Бог. Дух Святой, когда Он касается. Вот оно. Главным признаком иудейства или избранного народа являлся внешний признак обрезания. Но если заметьте, что никогда на протяжении всей истории Израиля у них никогда не было проблемы с этой заповедью, никогда они говорили, о, это не нужно делать. Даже и сегодня, на сегодняшний день, даже евреи, которые абсолютно не верят, и то исполняют эту заповедь. Поэтому, если этот внешний знак является пропуском в Царствие Божие, то почему мы видим столько бедствий в Израиле? Почему пленение? Почему вот такое дело? Потому, дорогие мои, что Господь говорит, вам нужно иметь печать не на плоти своей, вам нужно иметь сердце, на котором бы лежала печать признания Божия, познал Господь своих. Сердце, вот она, операция. Сердце означает полное послушание Господу. Там воцарился Господь. Как знать и видеть, что этот христианин истинный христианин? Как знать, что это вера истинная? Посмотрите на реальность его жизни. Вот она, вот эти стихи с 25 по 29. Он говорит о том, посмотрите на реальность, на практику жизни. В чем проблема была фарисеев? В том, что они долго молились или десятую часть давали? Нет, это нужно делать. Но их проблема заключалась в том, что они уповали и надеялись не на Бога, а уповали именно на свои заслуги, на исполнение этих обрядов. Это сегодня сплошь и рядом. Но у них было свое мировоззрение, они не могли слушать Слово Божие. Помните, когда Стефан проповедовал, они скрежетали зубами, они не могли слушать этого Слова Божьего. А теперь смотрите, что говорит Господь. Евангелие Иоанна, 10 глава. Вот оно, истинный христианин, истинная овца. 26. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих. Вот проблема. Второе. Овцы мои, говорит Господь, слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной. Вот оно, истинное христианство, истинная вера. Овцы мои слушаются, и я их знаю, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Вот истинная вера. Это вера, покоряющаяся Богу абсолютно во всем. Овцы Христовой живут жизнью Иисуса Христа. У вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Вот что я хотел сегодня сказать, прочитав этот текст. Итак, истинное и ложное христианство, истинное и формальное. Как быть свободным от лукавства и быть настоящим? Евангелие. Я не стыжусь благовествования Христова. Вот что является силой и победой над грехом и над греховной жизнью. Это Евангелие Господа Иисуса Христа. Вот что дает нам право сегодня протянуть руку и участвовать не в осуждении, но во славу нашего Господа. Евангелие Господа Иисуса Христа. Если же у вас другие намерения и у вас другие критерии оценки того, как нужно участвовать, я вам не советую этого делать. Это может печально все кончиться. Евангелие и только Евангелие, и пусть сегодняшнее наше участие в заповеди хлебопреломления будет участием на основании Евангелия, которое является силой Божьей. Помолимся Ему. Благодарим Тебя, Господи, за слово благовествования, которое достигло и наших сердец. Благодарим Тебя за то, что оно является силой, Божьей силой, ко спасению всякого человека, и иудея, и язычника, самого падшего грешника. Это Евангелие способно возродить к новой жизни и сделать его жизнь осмысленной, целенаправленной и благословенной, потому что она будет руководствоваться не человеческими соображениями и философией, а будет под контролем Духа Твоего Святого. Благодарим Тебя за это и славим Тебя за это, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.